Глава 12, в которой Рейнован и Шарлей едят в монастыре бенедиктинцев постный обед в канун святого Исаака, пришедшийся на пятницу, а от обедов экзерцируют дьявола с совершенно неожиданным результатом. Скрытый в лесу монастырь они услышали еще прежде, чем увидели, потому что он вдруг заговорил глубоким, но мелодичным колокольным звоном. Прежде чем звон утих, окруженные стеной строения неожиданно проглянули красными черепицами среди листв ольх и грабов, глядящихся в зеленую от ряски и полушника зеркальную гладь прудов, лишь временами нарушаемую расходящимися кругами, признаком того, что здесь обитают крупные рыбины. В камышах квакали лягушки, крякали утки, плескались и покрякивали камышницы. Кони шли шагом по укрепленной дамбе меж рядами деревьев. «Вот», — показал Шарлей, приподнимаясь в стременах, — «вот и монастырчик. Интересно, какого устава?» Известное двустишье говорит: «Бернардус Валлис Монтес Бенедиктус Амабат Оппидо Францискус Селебрес Доминикус Урбис». А здесь кто-то полюбил болото, пруды и дамбы, хоть, скорее всего, это любовь не к прудам и дамбам, а к карпам. Как думаешь, Рейнмар?
Я не думаю.
Но карпа бы съел. Или линя? Сегодня пятница, монахи звонили на нону. Может, почествуют обедом?
Сомневаюсь. «Почему? И в чем?»
Рейнован не ответил. Он глядел на полураспахнутые ворота монастыря, из которых выскочила пегая лошадка с монахом в седле. Сразу же за воротами монах пустил пегую в галоп, и это кончилось скверно. Хоть лошадке далеко было до скакуна или декстрариуса копьеносцев, тем не менее она оказалась горячей и норовистой, а монах, судя по черной рясе, бенедиктинец, отнюдь не отличался ловкостью балаганного наездника, да вдобавок уселся на гнедую в сандалиях, которые никак не хотели держаться в стременах. Отъехав, может, с четверть стояна, гнедая лошадка брыкнулась, монах вылетел из седла и покатился в вербы, сверкая голыми икрами. Гнедая брыкнула снова, заржала, довольная собой, и легкой рысью направилась по дамбе в сторону обоих путников. Когда пробегала мимо, Шарлей схватил ее за поводье.
— Ты только глянь, — сказал он на этого кентавра. Узда из веревки, седло из попоны, тряпичная упряжь.
«Не знаю, устав святого Бенедикта Нурского дозволяет конную езду или запрещает, честное слово, не знаю. Но такую должен запрещать, просто обязан».
Он куда-то спешил, видно было.
«Никакое это не оправдание».
Монаха, как раньше монастырь, они услышали еще до того, как увидели. Он сидел в люпинах и, склонив голову к коленям, жалостливо плакал, всхлипывая так, что сердце разрывалось.
«Ну-ну», — проговорил с высоты седла Шарли, — «чего зря слезы лить, фратер? Ничего страшного, лошадка не убежала, вот она здесь. А ездить верхом ты, фратер, еще успеешь научиться, ибо времени на это, как вижу у тебя, братец, очень». «Очень много!»
Шарлей действительно был прав. Монах был монашком, молокососом, мальчишкой, у которого от рыданий тряслись руки, дрожали губы и вся остальная часть лица.
«Брат Дионат!» — всхлипнул он. «Брат Дионат из-за меня умрет!»
«Чего-чего?»
«Из-за меня умрет. Я подвел. Подвел».
«К лекарю спешишь, что ли?» — догадался Рейнова. «Для больного?»
«Брат», — снова захныкал парнишка, «Деодат из-за меня
Говори складнее, фратер.
«В брата Деодата!» — выкрикнул монашек, поднимая на Шарлея покрасневшие глаза. «Вселился злой дух, опутал его! Вот и наказал мне брат аббат, что есть мочи! Что есть мочи гнать в свидницу, к братьям-проповедникам, за экзорцистом!»
«А получше ездока в монастыре не сыскалось?»
«Не сыскалось. К тому же я самый младший. О, я несчастный!»
«Скорее счастливый», — не улыбнувшись, проговорил Шарли. «Поверь, скорее счастливый. Отыщи, сынок, в траве свои сандалии и беги в монастырь. Доставь аббату добрую весть, мол, милость Господня явно снизошла на вас, ибо на дамбе ты встретил магистра Бенигнуса, опытного экзорциста, коего, вне всякого сомнения, некий ангел направил в сии края».
«Вы, добрый господин, вы...»
«Беги, — сказал я, — что из духу к аббату, извести его, что я приближаюсь». «Скажи мне, что я ослышался, Шарли. Скажи, что ты оговорился и вовсе не сказал того, что только что сказал».
«Это чего же? Что я выэкзерцирую брата Деодата? Ну так я его выэкзерцирую в лучшем виде. С твоей помощью, парень».
«А вот уж что нет, так нет. На меня не рассчитывай. У меня и без того достаточно забот. Новые мне ни к чему».
«Мне тоже. Зато мне необходимы обед и деньги. Обед лучше вперед!»
«Наиглупейшая идейка из всех возможных глупых идей», — расценил Рейнован, осматривая залитый солнцем веридариум. «Огород, парк. Здесь монастырский сад. Ты соображаешь, что делаешь? Ты знаешь, что грозит тем, кто прикидывается священником, экзорцистом, каким-то чокнутым магистром Бенигнусом?»
«Что значит «прикидывается»? Я духовное лицо, я экзорцист. Это проблема веры, а я верю в то, что у меня получится».
«Издеваешься?»
«Отнюдь.
Начинай мысленно подготавливать себя к задаче». «Нет уж, Воль, это не для меня».
«Почему же? Ты вроде бы лекарь. Надо помочь страждущему».
«Ему», — Рейнован указал на инфермерию, помещение для больных в монастыре, школе, армии, из которой они недавно вышли и где лежал брат Деодат, — «ему помочь нельзя. Это летаргия. Монах в летаргическом сне. Ты слышал, как монахи говорили, что пытались его разбудить, тыча в пятки горячим ножом? Следовательно, это нечто похожее на гранд-маль, серьезную болезнь. Здесь бессилием поражен мозг. Спиритус аномалис. Я читал об этом в канон медицины, канон врачебной науки. Авиценны, а также у Розеса и Авероэса. И знаю, что такое лечить невозможно. Можно только ждать».
«Ждать, конечно, можно», — прервал Шарлей. «Но почему сложа руки? Тем более, если можно действовать и на этом заработать, никому не навредив».
«Не навредив? А этика?»
«С пустым животом», — пожал плечами Шарлей, — «я не привык философствовать. А вот сегодня вечером, когда я буду сыт и под хмельком, я изложу тебе принципия моей этики, и тебя поразит их простота».
«Это может скверно кончиться».
«Рейн-Иван», — Шарлей резко обернулся, — «рассуждай же, черт побери, позитивно!»
«Опираясь на факты, обоснованно». «Я именно так и делаю. Думаю, это скверно кончится».
«А, думай, что хочешь, но сегодня, будь любезен, замолчи, ибо они идут».
Действительно приближался аббат в сопровождении нескольких монахов. Аббат был невысок ростом, кругловат и пухловат, однако добродушной и почтенной внешности противоречила мина недовольства, стиснутые губы, а также живые и внимательные глаза, которые он быстро переводил с Шарлея на Рейневана, и обратно. «Ну, что скажете?» — спросил он, пряча руки под ладанку. «Что с братом Деодатом?»
«Немощью», — гордо надув губы, сообщил Шарлей, — «поражен спиритус аномалис». «Это что-то вроде гранд-маль, серьезной болезни, описанной Авиценной. Короче говоря, тоху-ва-боху, следует вам знать». «Реверант Патер, преподобный отец, что все выглядит не лучшим образом, но я постараюсь».
«Что постараетесь?»
«Изгнать из одержимого злого духа».
«Так вы думаете, — наклонил голову аббат, — что это одержимость?»
«Уверен, — голос Шарлея оставался довольно холодным, — что это не бегунка, понос». «Бегунка проявляется иначе».
«Однако», — в голосе аббата все еще звучала нотка подозрительности, — «вы же не духовные лица?»
«Духовные!» — у Шарлея даже века не дрогнуло. «Я уже объяснял это брату-инфирмеру. А то, что одеваемся мы по-светски, так это для камуфляжа, дабы ввести дьявола в заблуждение и захватить его врасплох».
Аббат быстро взглянул на Шарлея. «Ох, скверно, скверно», — подумал Рейневан. «Он далеко не глуп. Это и вправду может плохо кончиться». «Так как же...» — аббат не спускал с Шарлея испытующего взора. «Вы намерены поступить?» «По Авиценне? А может, следуя рекомендациям святого Исидора Сивильского, содержащимся в известном труде под названием... «Ах, забыл! Но вы, ученый-экзорцист, несомненно, знаете. Этимология!» — у Шарлея и на этот раз не дрогнуло века. «Конечно, я использую содержащиеся в нем знания, однако это знания элементарные, как и в Denatura Rerum того же автора. Как и Dialogus Magnus Visionem, Atque Miraculorum, Цезаря Гайстербахского». «Идея универсо Рабана Мавра, архиепископа Майнского». Взгляд аббата немного смягчился, но было видно, что подозрения покинули его не вполне. «Да, вы ученые, несомненно», — сказал он язвительно, — «можете это доказать. А дальше что? Сначала попросите накормить и напоить? И заранее заплатить?»
«Об оплате и речи быть не может!» — Шарлей выпрямился так гордо, что Рейневан не мог скрыть удивление. «И речи быть не может о деньгах, ибо я не купец и не ростовщик. Удовлетворюсь подаянием, весьма скромным подаянием, к тому же отнюдь не вперед, а лишь по окончании дела. Что же до еды и напитка, то напомню вам, преподобный отец, слова Евангелия: злых духов изгоняют только молитвой и постом».
Чело аббата прояснилось, а глаза помягчали. «Воистину, — сказал он, — вижу, что с праведными и благочестивыми христианами имею я дело. И скажу вам, Евангелие Евангелием, но как же так, порадовав уши, приступить к делу с пустым животом? Приглашаю на прандиум, закуска, завтрак, трапеза, вообще еда. Скромный постный прандиум, ибо сегодня ферия секста, пятница. Бобриные плюски в соусе.
«Ведите нас, почтенный отче аббат!» — громко проглотил слюну Шарлей. «Ведите!» Рейневан вытер губы и сдержал отрыжку. Поданный с кашей бобриный плюск, то есть хвост, тушеный в густом хреновом соусе, оказался настоящим деликатесом. До сих пор Рейневан лишь слышал о таком блюде. Знал, что в некоторых монастырях его ели во время поста, потому что по неизвестным и теряющимся во мраке веков причинам он считался чем-то подобным рыбе.
Однако это был достаточно редкий деликатес. Не у каждого аббатства были неподалеку бобриные гоны, место, где водятся бобры. И не каждый получал право на охоту. Впрочем, колоссальное удовольствие, доставленное съеденным деликатесом, портило весьма беспокойная мысль об ожидающей их задаче. «Но, — думал Рейнован, тщательно протирая миску хлебом, — того, что я съел, у меня уже никто не отберет». Шарлей, мгновенно расправившийся с довольно малой, к тому же постной порцией, разглагольствовал, делая весьма мудрые мины. «По вопросу дьявольской одержимости, — болтал он, — высказывались различные авторитеты. Величайшие, которые, не сомневаюсь, почтенным братьям также известны. Это святые отцы, доктора церкви, в основном Василий, Исидор Севильский, Григорий Ниский, Кирилл Иерусалимский и Ефрем Сириец. Вам наверняка также знакомы произведения Тертуллиана, Оригена и Лактанция, не так ли?» Некоторые из присутствовавших в трапезной бенедиктинцев активно закивали головами, другие головы опустили. «Однако это весьма общие источники знания», — продолжал Шарлей. «А посему серьезный экзорцист не может только ими одними ограничивать свой опыт». Монахи снова закивали, при этом тщательно выскребая из тарелок остатки каши и соуса. Шарлей выпрямился, откашлялся. «Мне, — известил он не без гордости, — известный диалогус де энергия, эт «Операционе даемонум» Михаила Пселла. Знаком в разбивку «Экскорциадис обсессия даемонум» труд авторства Папы Льва III. Воистину прекрасно это и полезно, когда наместники Петрова берутся за перо. Читывал я «Пикатрис», переведенный с арабского Альфонсом Мудрым ученым королем Леона и Кастилии. «Знаю Ротионес контра Деймоникус и Флагелум Деймонум. Знаю также книгу «Таинств Енуха», но здесь хвалиться нечем, это известно всем. А вот мой ассистент, мужественный магистр Рейнмар, изучил даже сарацинские книги, хотя осознавал риск, который несет за собой контакт с колдовством нехристей». Рейнован покраснел. Аббат благосклонно улыбнулся, сочтя это проявлением скромности. «Действительно, — возгласил он, — вижу я, ученые вы мужи и опытные экзорцисты. Любопытствую узнать, есть ли бесовская сила у вас на счету?» «По правде говоря, — Шарле опустил глаза, скромный, как Клариска новичок. С рекордами мне не сравняться. Самое большое количество дьяволов, коих удалось мне изгнать за один прием из одержимого, всего 9. «Действительно, — явно обеспокоился аббат, — не так уж и много. Я слышал о доминиканцах, я тоже слышал, — прервал Шарлей, — но не видел». «Кроме того, я говорю о дьяволах первой гильдии, ведь известно, что у каждого одного дьявола первой гильдии ходит на услугах по меньшей мере 30 чертиков поменьше. Впрочем, этих малых чертей уважающий себя экзорцист при изгнании дьявола в счет не берет, ибо если он изгонит главаря, то сбежит и мелкая сошка. Однако, если по методике братьев-проповедников считать всех, то вполне может оказаться, что я запросто могу идти с ними в парагон. Состязаться, соперничать.